говорит Радио Свобода, «Поверх барьеров». Хористки из Гамбурга. Хористок две: Элла и Елена. Записи Юлии Соловьевой.
Я, конечно, в жизни никогда церковной музыки не слышала.
Элла Подгаец. В прошлом сотрудница проектного института в Киеве. 11 лет назад переехала вместе с мужем в Гамбург. Сын живет в Санкт-Петербурге, внучка в Гамбурге.
После войны, когда мы вернулись в Киев, я где-то очень шепотом слышала такие разговоры, что ведущие солисты нашего оперного театра во время оккупации пели в городском соборе. Это меня очень удивляло. Что они нашли в этой музыке, что они пошли церковную музыку петь? В общем-то, музыка, я вам должна сказать, абсолютно удивительная, и для меня это было потрясение. Эта музыка в основном поется без сопровождения, и поется она тихо. Слышны только голоса, и даже не важно, какие слова, потому что вот мы в Михаэлисе поем, ведь люди не понимают слов, которые мы произносим. Они только слышат гармонию и вот эти мелкие, дробные такие переходы. Это не музыка, это просто самое настоящее кружево. И чем мельче зернышки в этом кружеве, тем глубже оно проникает в душу.
Восемь лет назад моя мама получила возможность приехать в Германию, потому как она имеет немецкие корни. Моя мама немка, а мой отец русский.
Елена Полосухина, 25 лет. Вместе с родителями переехала в Гамбург из Кемерово, учится в университете.
В общем, 8 лет назад мы приехали сюда. Половина семьи знала немецкий язык, половина нет. И поэтому никто из нас вообще не думал о музыке. А у нас первая проблема была выучить немецкий язык. Первый контакт с немецкими людьми здесь, в общем-то, произошел в церкви и произошел в хоре. К музыке, конечно, тяга была всегда, но она никогда не была такой сильной, как вот в 17 лет, когда я познакомилась с профессором Дикелем, органистом в этой главной церкви. И этот профессор просто подсел ко мне и стал показывать пальцем на каждую нотку и начал петь. Я буквально 50% понимала из того, что он от меня хочет, потому что, конечно, разговор был только на немецком. Но мы как-то друг друга поняли. И когда я стала петь, причем петь ту мелодию, которую он мне пропел по памяти, так как у меня это более или менее уже было наработано вот из школьного хора, профессор Дикель мне ничего не сказал, он мне просто сразу предложил остаться в этом хоре. Но, как мне потом рассказал Александр, его ученик, профессор Дикель, услышав мой голос, сказал, что это природный дар, и его надо развивать. Сейчас, 8 лет спустя, через музыку, потому что через музыку общаешься, конечно, с огромным количеством людей, причем людей интеллектуально настолько высоких, что, общаясь с ними, растешь сам. Вот этот мир музыкантов — это мир очень интеллигентных, очень чувствительных людей, от которых очень многому можно учиться. И я постоянно, я как губка, которая вот именно впитывает все возможное в себя. Не только вообще любовь именно к музыке, да, но и какие-то тоже взгляды на жизнь даже. Я, по-моему, стала более самоуверенной, что ли. Это, может быть, звучит плохо, но самоуверенной в том смысле появилась вера в собственные какие-то возможности, в собственные силы, что я могу чего-то достичь, я могу что-то сделать.
Моя старшая сестра перед войной в Киеве училась в музыкальной школе, поэтому я буквально с пеленок слушала все ее упражнения, этюды. Потом была война, была эвакуация, сестра перестала играть, музыка перестала звучать дома. в том городе, где мы были в эвакуации. Тогда он назывался Молотов, теперь это город Пермь. Был в эвакуации Кировский оперный театр. И там пели замечательные певцы, и там танцевали замечательные балерины, например, Уланова. И вот моя мама, мне было 7 лет, меня проучила, что нужно ходить слушать оперы. Первая моя опера была «Русалка». Больше я никогда не слышала, но помню что-то я. И арию самую главную помню, и видовой ряд тоже. После войны, когда мне уже было 10 лет, уже было поздно учиться играть, к сожалению. Но в школе я сразу пошла в пионерский хор и в школьный хор. И так я пела в хоре всю жизнь. Когда мы оказались в Германии, конечно, у меня в мечтах никогда не было, что я могу здесь найти тоже вот такой вот коллектив, где я буду чувствовать себя дома. Случилось так, что вдруг я получила письмо от своей немецкой приятельницы. Там лежала вырезка из газеты «Гамбургер Абендблат», и там было объявление о том, что в Михаэлискирхе образуется немецко-русский хор. Снял трубку, молодой голос. И я ему говорю, вот я не молодая, я не красивая, голоса хорошего у меня никогда не было. Вот теперь решайте, вам нужна такая певица? Я услышала в ответ, я вас ожидаю. Конечно, я сказала, вот запишите мой телефон, и я получила известие, когда будет первая репетиция, и пришла в хор. Даже сейчас, когда я вот иду по Гамбургу, мне нужно гулять там в связи с моим здоровьем, я иду по Гамбургу, я все время пою. Конечно, когда плохое настроение, не поется. Но в моей жизни был такой долгий период, особенно в России. Мы очень много ездили. Ездили по России, по Украине, по Молдавии, по Прибалтике. Мы садились в автобус. В автобусе были в основном знакомые. Мы ездили одной большой группой. Первый день мы были уставшие, после работы мы так дремали немножко. На второй день там тоже еще. Вот к концу второго дня обычно я начинала что-то напевать. Я освободилась, я разгрузилась. Моя душа ждала какого-то другого наполнения. И вот пришла музыка. Постепенно люди, которые сидели рядом, слышали, что я напеваю. И стали мне говорить, иди возьми микрофон и попой немножечко. И вот таких концертов в автобусе у меня, наверное, было 30, а может быть и больше. И всегда это была для людей большая радость. Они так меня благодарили. Сейчас, когда я иду по улице и напеваю, я всегда вызываю большое удивление у прохожих. Очевидно, немцы на улицах не поют. Я иначе просто не могу. Я иду и все время что-то пою. Пою о сирене, я пою о надежде, я пою о любви, я пою о разлуке. Ну, все, что поется в романсе. И почему-то последнее время я чаще всего пою украинские песни. Я даже раньше, может быть, так глубоко их и не чувствовала, как сейчас, вот когда я далеко от Украины, которую я, конечно, очень же люблю, и вот я пою эти украинские песни, и мысленно я еду вдоль Днепра, или по Днепру, или по какой-то дороге, или я в Крыму, или где, и это для меня большая радость и большое утешение. И за горы камяной голубы взлетают, не зазнала роскошоньки, уже и лета минают.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Хористки из Гамбурга».
Вокалист Рахманинова я первый раз услышала, когда я была в гостях профессора Дикеля. Профессор Дикель очень любил русскую духовную музыку и имел постоянный контакт с хорами в Петербурге, которые он сюда приглашал, в Санкт-Михаэльскирхе, церковь Святого Михаила. И когда я у него была в гостях, он мне поставил вот этот диск с вокализом Рахманинова и сказал, что это для него, в общем-то, мечта, чтобы я это произведение спела, и чтобы он получил возможность меня сопровождать на органе. Поэтому я как бы поставила тоже для себя цель это произведение выучить. К сожалению, профессор Дикель не дожил до того момента, когда я действительно смогла это произведение спеть. Поэтому для меня это, собственно говоря, тоже какая-то память о нем. Thank you. «Ангелу с Чеснокова» для меня первая песня, которую я пела как солистка. Это был мой дебют. Для меня сначала не было понятно, почему же такая большая разница между текстом и мелодией. Если вслушаться в текст, то речь идет о чем-то прекрасном. Ангел поет постоянно «Радуйся, земля, Иисус пришел». А мелодия наполнена такой скорбью, что хочется плакать. Если мы в тексте говорим о том, что наш Спаситель пришел, то в музыке мы уже знаем, что наш Спаситель за нас будет умирать на кресте. Вот это было очень глубокое произведение, на котором я буквально выросла, можно сказать. Я его всегда связываю с моим учителем по музыке, вот профессором Дикелем. Это была его идея, чтобы я пела это произведение. И, конечно, когда вот он более чем 3 года назад умер, для меня эта музыка приобрела еще один смысл, потому что вспоминаю всегда о нем. Это был человек, который помог мне, собственно говоря, подняться на ноги здесь, в Германии, потому что, не зная никого, не имея совершенно знакомых, да, конечно, были родственники, но это что-то совершенно другое. То есть этот человек заменил мне, собственно говоря, отца, друга и учителя. Этот человек в первые дни проводил очень много времени со мной, показывая мне город, вел свою семью. И, что самое важное, в меня поверил. Услышав мой голос, сказал, что у этой девушки есть не только голос, а и какое-то природное понимание музыки.
Мы поем на иврите псалм в немецком. В псалтире он 103, а в русском он 102. Там есть такие слова. «Дни человека, как трава, как цветок полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его». Такие печальные слова мы поем в память о тех людях, которые абсолютно безвинно. Причем, если говорить о Киеве, то там не было мужчин, там были только женщины, дети и старики. И их просто собрали и всех уничтожили. У меня ярко выраженная, как я сама говорю о себе, ближневосточная внешность, и поэтому на Украине человеку было достаточно посмотреть на меня, чтобы понимать, что я не принадлежу, как у нас тогда говорили, к коренной национальности. И, конечно, вот эту свою какую-то, ну, будем в кавычках говорить, ущербность я чувствовала всегда. И иногда, когда я приходила к своему отцу, который был очень мудрый человек и знал все еврейские писания, жаловалась. Мой отец мне всегда говорил: «Все правильно, мы здесь чужие». И вот такое счастье мне выпало, что именно здесь, в Германии, то, что абсолютно казалось мне невероятным. Я столкнулась с людьми, которые так радушно относятся к еврейской музыке. Сложилось так, что наш второй руководитель немецкой части приносил нам очень много произведений немецких, и мы не всегда даже знали, кому эта музыка принадлежит. Потом со временем мы разобрали, что это были псалмы, написанные самым известным из еврейских композиторов, которые писали музыку для синагог. Его фамилия Левандовский. Вообще-то моя мама хорошо пела, и она мне часто пела еврейские песни. И она всегда очень сожалела, что эти песни больше не звучат ни по радио, ни по телевизору. И она говорила: «Я, наверное, уже не доживу, но ты, дочка, наверное, доживешь до того времени, когда ты сможешь свободно слушать еврейскую музыку». И вот эта счастливая возможность представилась для меня здесь, в Германии, как это не покажется парадоксальным. И я чувствую вместе с моим сердцем, и мамино сердце бьется. Отец буквально в первый день войны меня и мою сестру вывез из Киева. И в 44-м году мы вернулись назад в Киев. Наш дом сгорел, у нас не было ничего буквально. Но самое ужасное, что в Киеве не было ни одного еврея. Мы об этом ничего не знали. И только когда мы стали искать наших родных, вот тогда нам рассказали об этой страшной трагедии, которая произошла в Киеве. Я помню, что вот когда мама с папой пошли в наш сгоревший дом, то оказалось, что домик дворника во дворе был цел. И они зашли к дворнику узнать, может быть, моя тетя заходила, что-нибудь спрашивала, может быть, они о ней что-то знают. Их напоили чаем из нашего сервиза. В комнате стояло наше пианино. На стенах висели наши картины. Было понятно, что никто из населения особо не пострадал от того, что погибли все евреи. Но мы встретили и хороших людей, и наши друзья нас приютили. Тоже украинская семья, их фамилия была Юрченко. Нас было 6 человек. И мы жили в одной маленькой комнате, в которой только помещалось 6 кроватей, но мы должны были, выходя из этой комнаты, проходить через семью вот этих Юрченко, которые не могли ни рано лишь спать, ни поздно встать, потому что мы им не давали этого сделать. Этот Юрченко, Семен Павлович, он встретил моего отца случайно на улице, и отец сказал, что у нас нет жилья, он сказал, нет, так не будет. И он тут же сам пошел, нанял извозчика, приехал за нами, и мы на телеге приехали в чужой дом и жили там полгода. Да. Так что, в общем-то, в жизни было все. Когда я участвую в этих концертах и пою прекрасную еврейскую музыку, мне кажется, что я капельку долга, который есть у нас всех перед теми, кто погиб бессмысленно и жестоко, не имея ни малейшей возможности защитить ни себя, ни своих детей, никого. Вот какую-то капельку долга перед этими людьми, вот как будто бы небольшое коленопреклонение, я отдаю память этим людям.
Ария из оратории Илиас Мендельсона для меня это вот до сих пор была самая сложная ария. Дело было в смысле этого текста и в музыке. Это была молитва, которую я исполняла во время концерта в память о умерших евреях. Для меня была эта молитва настолько сильна, что это вот до сегодняшнего момента было, в общем-то, главное мое выступление. Ну вот «Хюре Израиль», «Услыша меня, Израиль» — это самая главная молитва еврейская, «Шема Израиль».
«Шема Израиль, Адошем Елокену, Адошем Ихуд».
Вы слушали передачу Юлии Соловьевой «Харистки из Гамбурга». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца подготовил и вел этот выпуск Игорь Померанцев.